Говорит радио Организации Объединенных Наций. The United Nations.
Организация Объединенных Наций.
Здравствуйте! В студии в Нью-Йорке Людмила Благонравова. Сегодня в нашей рубрике «Интервью недели» разговор с экспертом Всемирной метеорологической организации Владимиром Рябининым. Второго ноября межправительственная группа экспертов по изменению климата представила новый доклад. Он сводит воедино, синтезирует выводы пятого оценочного доклада. Это самый всеобъемлющий анализ изменения климата, который когда-либо предпринимался. По сравнению с предыдущими докладами, его авторы еще более уверенно заявляют, что основной причиной глобального потепления, наблюдавшегося с середины 20 века, являются выбросы парниковых газов и другие антропогенные факторы. По их словам, изменение климата происходит во всем мире. Его потепление является неоспоримым фактом. Многие изменения, наблюдаемые начиная с 1950-х годов, носят беспрецедентный характер. Ученые предупреждают, что бесконтрольное изменение климата чревато тяжелейшими, масштабными и необратимыми последствиями для человека и экосистем. Ожидается, что в следующем году в Париже мировые лидеры смогут заключить новое всеобъемлющее и обязательное к исполнению соглашение по климату. В свое время они поставили цель – удержать повышение глобальной температуры на уровне 2 градусов Цельсия. Почему именно 2 градуса? За разъяснениями Елена Вапничная обратилась к эксперту Всемирной метеорологической организации Владимиру Рябинину.
Я предлагаю напомнить нашим слушателям о том, почему вот эта цифра 2 градуса Цельсия все-таки фигурирует везде, выше которой нельзя допустить повышение температуры. Каковы могут быть последствия?
Цифра 2 градуса, она записана как одна из самых основополагающих в Конвенции ООН по изменениям климата. Были сделаны предварительные оценки, они были сделаны достаточно давно, когда конвенция принималась, и было, в общем, как-то так решено сообществом, что вот если мы сдержим рост температуры на 2 градуса по отношению к доиндустриальной эпохе, то есть примерно по отношению к 1850 году, тогда к концу вот текущего столетия, 21-го, у нас будет климат изменяться такими темпами, к которым мы сможем адаптироваться без серьезных, очень опасных последствий. Вот такая логика заложена в эти 2 градуса. Но сейчас уже многие организации, ученые говорят о гораздо более высоких цифрах, которые включают другие механизмы, и, скорее всего, нам придется готовиться все-таки к другому миру, а не к миру изменениям климата, ограниченным 2 градусами к концу этого столетия.
Наверное, главной бомбой, что ли, доклада, и это вынесено было во все заголовки, стал вывод о том, что к концу столетия нужно свести эмиссии парниковых газов к нулю и даже ниже. Вот это ниже мне совсем непонятно, честно говоря. А к нулю тоже не очень понятно. Это значит, что вся промышленность должна перейти на альтернативные источники энергии. А как же тогда с другими источниками эмиссии парниковых газов, природные, скажем, там, животные? Вот объясните, пожалуйста, что за этим стоит.
В основе доклада положены 4 сценария, в рамках которых рассматривались модельные расчеты, которые закладывались как бы ограничивающие функции механизма воздействия, который учитывался в моделях. И действительно показывается, что если мы хотим сдержать рост температуры до уровня 2 градусов, то это возможно при лишь самом мягком сценарии возрастания эмиссий сейчас. И для того, чтобы прийти к 2 градусам, действительно нужно, чтобы откачивать углерод из атмосферы. На самом деле это действительно сделать сложно. Есть определенные подходы, такие разрабатываются, как это можно делать. Эти подходы очень часто оказываются научно непроработанными, и, в общем, наука только начинает развиваться в этом направлении. Вот, но это просто такое заявление, что вот если мы только успеем закачать в атмосферу углерода, допустим, к середине этого века, что нам потребуется иметь как бы выкачку вот этого углерода, что на самом деле технически практически невозможно, хотя такие работы уже начинают проводиться. Во всяком случае, одним словом, углерод придется убирать из атмосферы, и в результате изменение климата должно быть сдерживаемо. Но проблема состоит в том, что продолжающийся рост температуры включает в действие определенные механизмы в атмосфере и в климатической системе, которые усиливают этот рост. Поэтому очень важно, когда выбрасывать углерод. Если мы сейчас выбросим больше углерода, то больше воздействия естественных обратных связей будет, и к концу столетия они будут настолько уже как бы раскручены, что нам потребуется еще больше углерода выкачивать из атмосферы. То есть практически сейчас можно сказать, что сдержать изменение климата до уровня 2 градусов по отношению к доиндустриальной эпохе нам, скорее всего, не удастся.
То есть вот это выкачивание, как я понимаю, это вот то, что стоит за словом ниже нуля выбросов,
да,
парниковых газов.
Есть, да.
Но даже к нулю, если свести, уже не говоря о выкачивании, как это возможно? Переход на альтернативные источники энергии полностью всей промышленности?
Надо сказать, что это все рассматривается не только в синтезе, в репорте синтезе, но и рассматривается в отчете, в основном, третьей рабочей группы. И у них впервые начала появляться наука о том, как можно действовать совместно науки и промышленности, как нужно промышленность реорганизовывать, и как все это может привести действительно к более такой экологической промышленности, той, которая будет меньше и меньше потреблять. И действительно, альтернативные источники энергии как раз находятся в центре вот этой деятельности. Надо сказать, что вот если проанализировать, что вложили вот этот синтетический отчет различные рабочие группы IPCC, то вот первая рабочая группа, по сути дела, подтвердила и укрепила свое понимание физических основ изменения климата. И вот большой прогресс, я считаю, сейчас, если и не сделан, то мы находимся на этапе, когда развивается идея, связанная с третьей рабочей группой, о том, что можно делать. Впервые очень серьезно заговорили об этической стороне изменения климата, о том, что позиция науки должна не только как бы состоять в том, чтобы информационно подпитывать руководство, а чтобы заниматься как бы со-дизайном или ко-дизайном по-русски, вырабатывать общие решения. Так что вот эта наука сейчас начинает активно развиваться, она была совершенно необходима, и, собственно, и даже ее отсутствие, отсутствие решений, которые были бы понятны и выполнимы, это отсутствие привело к тому, что до сих пор мы на самом деле не сделали ничего, чтобы сдержать эмиссии, которые продолжают возрастать.
За докладом стоит огромная работа, более 800 ученых, авторов, соавторов, 2000 редакторов, по-моему, если я не ошибаюсь. Дает все-таки она результаты в плане убеждения скептиков и особенно тех, кто принимает решения. Скажем, в России вы ощущаете, что что-то меняется в сторону признания проблемы и понимания того, что нужно что-то делать?
Один из российских ученых, который активно участвовал в создании этого репорта, это Владимир Кацов. Владимир Михайлович Кацов, директор главной геофизической обсерватории. И информацию он получал даже от многих других российских ученых, которые достаточно высоко котируются вот по линии IPCC. Значит, у нас есть очень серьезная действительно научная база. Вот наши ученые разделяют эту позицию практически полностью IPCC. Но надо сказать, что у нас в стране какие-то немножко другие проблемы, они больше политические проблемы. И когда политические проблемы приобретают такие масштабы, экологические проблемы, к сожалению, вступают на второй план. И это действительно влияет на характер обсуждения вот этих документов. И весь мир смотрит на эти документы достаточно внимательно. В России они, в общем, проходят практически незаметно. Это, к сожалению, так. И должен сказать, что недавно вот не только вот эта работа проводилась, она действительно колоссальная эта работа. Ученые начинают уже менять свою позицию как бы как члены общества. Раньше работала достаточно простая так называемая линейная модель. То есть наука информировала руководство и ожидалось, что руководство примет умные решения. Ясно, что это достаточно сложно, потому что решения достаточно сложные, и их можно выработать только совместно. И вот сейчас я считаю, что произойдет следующий этап развития вот этой вот научной деятельности, когда наука начнет более активно давать советы и разрабатывать решения совместно с руководством. Я думаю, что в этом случае, если такие начинания получат поддержку, удастся предложить какие-то решения, которые были бы выполнимы и которые были бы понятны руководству. Собственно, смысл вот этого репорта, синтезиса, состоит в том, чтобы на примерно сотни страниц изложить материал, самые главные аспекты материала, которые в предыдущих отчетах вот этих вот групп составляют примерно там 6000 страниц. Никакой руководитель и даже никакой ученый, возможно, не прочитает эти 6000 страниц, а прочитать сотню страниц, из которых выделены самые главные положения. Это возможно. Так что вот это очень важный отчет в этом смысле для руководства. И я вижу в этом отчете большое продвижение в направлении совместной выработки решений. Надеюсь, что это будет подхвачено руководством.
Как вы думаете, удастся все-таки заключить соглашение в Париже в следующем году?
Я бы очень этого хотел. Позвольте мне ответить это таким образом. Вот, я должен сказать, что если вот удастся ученым за это время как-то наработать понимание в руководстве, то тогда, возможно, какое-то решение и будет принято. Можно судить по тому, как накапливаются средства в Зеленом фонде. Они накапливаются медленно. Но есть какая-то политическая вот тенденция, она положительная. Но проблема вот с изменением климата, она состоит в том, что опасность изменения климата воспринимается абстрактно, она является отставленной по времени. Поэтому вот человеческий разум на генетическом уровне, настроенный на отворот от мгновенных опасностей, он на нее не реагирует. Поэтому вот состоит основная психологическая проблема, что мы предупреждаем о том, что произойдет. Мы говорим, что это очень вероятно, но это не ощущается кожей, не ощущается телом, и поэтому решения нет. В общем, я надеюсь, что там будет сделан большой прогресс вот в Париже, потому что все считают, что это необходимо сделать. И я надеюсь, что будут приняты какие-то решения, но это гораздо менее предсказуемо, чем прогнозы климата.
Но как же не ощущаются пожары в США, Сэнди тот же, тепловые волны в той же России, перепады температуры, все жалуются, что погода сошла с ума. Это только я как бы говорю там про наши регионы, европейские, северные полушария, уж не говоря об Азии, Африке, где засухи, наводнения и так далее, и так далее. Неужели не ощутили кожей все еще? Я ощутила.
Знаете, те люди, которые вот были как бы подвержены этим явлениям, безусловно, ощутили это кожей. Но проблема состоит в том, что чаще всего подобные вещи влияют на людей, которые не влияют на принятие решений. И я должен сказать, что действительно нами подмечается. Вот в научных дискуссиях есть такое замечание, что проходят ураганы, проходят вот какие-то опасные явления. Люди начинают ликвидировать последствия их изменения, что примерно в 10 раз дороже, если иметь в виду экономическую сторону вопроса, чем предупреждение и подготовка к этим явлениям. Но, тем не менее, это основа нашего существования. Наш мир, наш психологический мир пытается закрыться, так чувствует себя человек лучше. И такие явления, невзирая на то, что они происходят регулярно, и к ним надо готовиться, все-таки человеческая основа, она состоит в том, что человек пытается забыть о неприятностях. Но вот это проявляется на самом высоком уровне.
Старший научный сотрудник климатической программы Всемирной метеорологической организации Владимир Рябинин.